Здравствуйте, это подкаст «Депеша из США». Я Алекс Григорьев.
И я Татьяна Замировская. Всем привет.
Мы рассказываем о том, что в США говорят, пишут и показывают о России. Это, мягко говоря, непростая задача, потому что в Соединенных Штатах живет порядка 330 миллионов человек. И у каждого из них есть свое уникальное мнение о России. Правда, далеко не всегда правильное, или либо основанное на знаниях и каком-то опыте.
Тема сегодняшнего нашего подкаста – российская культура. Тема довольно глобальная при своей всей этой болезненной злободневности, но мы попробуем про какие-то общие тенденции поговорить и заодно, может быть, понять, нужна ли американцам российская культура, хотят ли они ее, скажем, отменить, и что они вообще думают с ней делать, учитывая, что это культура страны-агрессора, и теперь нужно как-то для нее переписать, что ли, контекст.
Надо сказать, что русская культура, то, что называется великая русская культура, очень неплохо представлена. В Америке, но относительно неплохо. То есть большинство американцев знают, ну, например, такие имена, как Толстой, Достоевский, Набоков, Чехов. Их книги издаются, покупаются, что главное, читаются, пьесы ставятся. Чайковский, Прокофьев, Рахманинов постоянно исполняются американскими оркестрами в американских театрах. Кстати, вот Чайковский, это мой любимый факт, он был приглашен на открытие Madison Square Garden в Нью-Йорке. Вот его специально такую знаменитость пригласили туда. Естественно, известна система Станиславского, про которую, наверное, все слышали, никто не знает, что это такое. Историки Голливуда знают школу Михаила Чехова, который ставил там актерские дела, и там работало некоторое количество русских режиссеров, некоторых успешно. Намного хуже, но все-таки известна живопись. Кстати, вот относительно недавно я узнал все-таки, какой колоссальной популярностью, например, при жизни пользовался художник-баталист Верещагин. Его относили к числу величайших художников мира. Сейчас он, конечно, подзабыт, ну, так его знают баталисты, специалисты по военной истории всей этой тематики, но вот когда-то в США в 19 веке, в начале 20-го он был невероятно популярен, а потом, естественно, до сих пор в моде очень известен русский авангард. Вот это гигантское направление развития, которое называют русским авангардом, которое там продолжалось не только в начале 20 века, но и в середине, даже в конце. Естественно, в США приезжают с выставками ведущие российский музей. Приезжали, я подчеркну, потому что, когда война началась, естественно, все эти приезды закончились. И важный момент, здесь работали российские меценаты. Вот я живу под Вашингтоном, в Вашингтоне есть знаменитый концертный зал Кеннеди-центр, его некоторое время спонсировал олигарх Потанин. Есть такие культурные проекты, но... И здесь это очень важный момент. Про современную русскую культуру, то, что называется... российской культуры, то, что вот возникло после 90-го года, вот эти три десятилетия, в США не знают практически ничего, на мой взгляд.
Ну, это правда. Я тоже замечала, что в Нью-Йорке, естественно, когда я хожу по всем этим музеям, я вижу, что периодически появляется огромное количество выставок, посвященных именно российской культуре. Например, начало 20 века, безусловно, авангард. Совсем недавно, вот до войны, буквально открылась выставка плакатов советского киноискусства, вот эти ранние советские киноплакаты, потрясающие совершенно, и было даже немного странно, может быть, видеть всюду вот в нью-йоркском метро эти афиши, где было написано «Russian Movie Posters». Вот само слово «Russian», оно, конечно, немножечко триггерило, но, тем не менее, выставка прошла очень успешно, на нее ходили, и, мне кажется, она даже получила больше популярности в свете происходящего всего. Это я к тому еще, что, мне кажется, классическая российская культура для американцев – это в том числе способ понять Россию, а не обогатить себя глобально-культурно. Ну, то есть считается, что в российской классике как бы принято и почетно даже разбираться, но для удовольствия, мне кажется, люди ее не читают для удовольствия или какой-то общей образованности. Особенно сейчас это заметно, когда в медиа пишут о российской культуре только как о чем-то, где можно открыть, может быть, некие новые значения в контексте 2022 года. А вот про современную культуру, да, которая уже после 90-го, я тоже заметила, что... не так уж много они говорят и пишут, в частности, о литературе, потому что, к сожалению, у нас тут есть языковой барьер, И даже когда я училась здесь в магистратуре как раз творческой, и мне даже было интересно, что люди думают о русскоязычной российской культуре, ну, знают, например, Виктора Пелевина, потому что он переводился и издавался, безусловно, Сорокина. Из музыкантов, как ни странно, в таких арт-кругах все очень любят группу Кино.
Причем,
безусловно, да-да-да, это просто они безумно популярны, оказывается, это... Было очень неожиданно выяснить.
Я тоже очень люблю группу Кино, я фанат, поэтому мне приятно.
Да, вот, еще Людмила Петрушевская, также известна как вот современный актуальный российский писатель, ну, которым она, безусловно, является, при том, что она одновременно живой классик, но это тоже за счет того, что она переводилась. А Бродского того же никто толком не читал, как выяснилось, про него просто знают. Кто-то ходил на его лекции, кто-то помнит, что он преподавал, кто-то читал его стихи, но чтобы так системно американская публика читала Бродского, к моему удивлению, я такого ничего не заметила. Были те, кто с ним общался, им, конечно, было что рассказать, но именно с точки зрения вот такого обогащения себя каким-то поэтическим наследием, этого нет. Ну и, безусловно, Кино, да, конечно, Тарковский, Звягинцев, Сокуров, все-таки здесь до какого-то времени показывали новые фильмы российских режиссеров и того же Звягинцева в Нью-Йорке тоже показывали.
Но это больше в степени, наверное, арт-хаус, а не такой вот не массовый прокат, естественно. С голливудскими боевиками популярность этих фильмов не может сравниться никак.
Ну, конечно, конечно. И на них, опять же, ходят только для того, ну, как мне кажется, чтобы понять вот эту вот российскую душу, понять, что же там вот с этими людьми происходит, почему они такие. Но не с точки зрения какого-то глобального вот эстетического наслаждения. И вот этот разрыв, мне кажется, он и раньше был, но он присутствует и сейчас, он стал просто уже какой-то непреодолимый. Ну, а с литературой, опять же, это вопрос перевода, потому что, чтобы американцы прочитали какую-то литературу, из которой они могут выяснить что-то еще, помимо того, что они могут узнать из Достоевского, Толстого или Пушкина, нужно, чтобы кто-то ее перевел. А сейчас, в нынешние времена, находить какие-то гранты на перевод или даже просто подавать заявки на перевод в издательство, мне кажется, это такое гиблое дело, потому что, ну, кто сейчас будет переводить российскую, русскую литературу?
И вот здесь мы упираемся вот в вещь, проблему, да, культура и политика, насколько они взаимосвязаны, насколько их можно разделять, либо отождествлять, потому что, вот и сейчас мы переходим к одной из двух главных тем нашего подкаста, потому что внезапно российская культура и Россия, как продолжение или часть этой культуры, оказалась участником американских культурных войн, которые кипят внутри Америки. Вот этот термин появился 30 лет назад, а его совсем молодой ученый предложил, культурные войны. Но явно это продолжалось давно. То есть, это очень такое сложное явление. Это люди, американцы, идентифицируют свое место в обществе, исходя из каких-то культурных триггеров, символов и так далее. То есть, ты за аборты или против абортов? Ты за однополые браки, ты против однополых браков? Ты считаешь, что христианские символы должны быть там на государственных зданиях всех, несмотря на то, что в Америке живут, наверное, представители всех мировых религий? Либо ты считаешь, что этого не должно быть, потому что государство должно быть отделено от религии. Ты считаешь правильным молитвы в школах или считаешь это неправильным? Ты считаешь правильным преподавать учение о божественном сотворении мира, креационизм, да? Либо считаешь это неправильным, надо рассказывать о теории Дарвина и все, что с этим связано. Да? То есть вот такие маркеры. Американцы серьезно, как показали вот последние десятилетия, серьезно разделены. Идет полемика, идет страшная война в телеэфире, иногда она вырывается в какие-то серьезные проблемы, то есть, как это происходило 6 января, да, то есть, это был в том числе один из эпизодов культурных войн, который показал, что культурные войны могут перейти в совершенно серьезные конфликты, в том числе чуть ли не на уровне гражданской войны, не дай бог. Это было всегда, это существует в любых обществах, но при этом культурные войны ведут, условно говоря, две большие группировки. Это правые консерваторы, религиозные консерваторы, которые, там, естественно, выступают против абортов, против однополых браков, за елки и кресты на всех государственных зданиях, ну и так далее, все, что я перечислял. И, соответственно, более такая глобализованная, либеральная, прогрессистская общественность. Условно консерваторы – это жители американской глубинки, менее образованные, хотя там есть самые разные варианты, как вы понимаете. Условно либералы – это жители крупных городов, мегаполисов, лучше знающий мир с более высоким уровнем образования. Хотя, опять опять же, это очень все условно. И вот Россия в последние десятилетия стала внезапно серьезнейшим таким вот союзником американских консерваторов. То есть ее воспринимали как государство, основанное на традиционных христианских ценностях, о чем президент Путин и вся эта команда, которая его сопровождает, неоднократно говорили. Как в России называют Европу? Гей-ропа, потому что однополые браки. Там когда-то эта бородатая певица или певец выиграла Евровидение, это был страшный культурный шок для России. Как такое может быть? Да? И американские консерваторы с восторгом воспринимали и воспринимают вот эту позицию России. Что, в свою очередь, отразилось на том, как многие из них воспринимают российское вторжение в Украину. Вот один из популярнейших консервативных телеведущих, Такер Карлсон, звезда телеканала Fox News, вот он реально так выступает в поддержку России, несмотря на что бы там ни говорилось и чтобы он не наблюдал своими глазами.
Да, говоря о культурных войнах, я еще тоже заметила, что в последнее время именно в медиа, в СМИ стало как-то важно и актуально людям отвечать вот на эти вот такие заходы России с той точки зрения, что она несет в мир, в том числе в американский мир, духовность. Потому что еще совсем недавно, я помню, что Путин повторял еще раз вот эти свои слова о том, что Россия всегда обеспечивала мир каким-то вот культурным наследием, и что ее культура обладает неким там духовным потенциалом, и поэтому у нее вот эта вот уникальная позиция в области распространения каких-то моральных и религиозных ценностей. И я прочитала на эту тему недавно совсем очень хорошую колонку. Она была опубликована в «Вашингтон-Посте», но, по-моему, это перепечатка из «Блумберга», написал Бобби Гнош. Изначально индийский автор, он рос и воспитывался в Индии, потом переехал в Штаты, и он написал как раз о том, что вот эти культурные войны путинские на самом деле давно проиграны, потому что он просто не осознает, что оружия в этой войне у него уже нет. В частности, культуры как оружие. И он говорит о том, что российская культура на самом деле не такая уж великая, как нам кажется в связи вот с этими стереотипами о великой русской культуре. Он, конечно, использует довольно такой нечестный прием, может быть, потому что он переходит на свое собственное детство, он рассказывает о том, как он взрослел в Индии. Ну, такие вот как бы нон-фикшн материалы всегда очень интересно читаются, и они обладают некоторой манипулятивностью, потому что человек рассказывает о своем опыте, и мы не можем ему не эмпатировать. Но мне очень понравилось, как он рассказывает, вот он растет в Индии, и его окружало, безусловно, огромное количество российского, точнее, советского в то время еще контента, то есть по телевизору безостановочно крутились советские фильмы, в магазинах можно было покупать советские книжки, переведенные на все индийские языки, и, в общем-то, доступ именно к советской, изначально русскоязычной культуре был неограниченный. Но для них, для индийских детей, которые стремились к какому-то все-таки развитию культурному и которые, безусловно, были очень очарованы Западом, все это выглядело как-то беспомощно, смешно, нелепо, просто не нравилось. И он рассказывает о том, вот, что он в детстве мог смотреть эти советские фильмы, но все равно он ходил в кинотеатр и смотрел Голливуд. И он мог читать эти книжки, но все равно американские какие-то комиксы, которые каким-то чудом они доставали там с ребятами, это было круто, а вот все российское и советское, оно было какое-то стыдное, нелепое, убогое, и когда, в конце концов, русская культура, российская, пришла на смену советской, автор отмечает, что лучше она не стала. То есть какого-то резкого, глобального, даже качественного скачка, по его мнению, не произошло. Вот, он пишет там, например, что вот моя коллекция рок- и поп-музыкальных альбомов Запада, она не содержала никаких интересных пластинок из СССР. И, например, мне нельзя было в детстве представить такую вещь, пишет он, как крутая пара советских кроссовок. То есть вся российская культура считалась чем-то, ну, абсолютно непрестижным. И он спрашивает, в какой момент она вдруг стала хорошей, крутой, престижной, и несущей что-то важное, духовное в мир, если она никогда, в принципе, ничего такого не несла. Это, конечно, очень нигилистический подход, но даже возможность разговора на эту тему, мне это понравилось, потому что тут же на эту статью, на эту колонку пришел ответ от другого автора, и началась какая-то вот такая полузаметная, но существующая полемика в американских медиа о том, а действительно ли российская культура такая великая, как нам всем казалось? То есть немножечко начинают уже пытаться развинчивать эти стереотипы.
Ну, вообще, вот по большому счету, это очень важный вопрос. Почему? Потому что вот я вырос, естественно, в России, и для меня там имя Толстого, Достоевского, вот не люблю Достоевского, простите меня. Вот эти имена являются такими вершинами горными, которые сияют и освещают весь мир, на которые весь мир смотрит с восхищением, но когда ты выбираешься за пределы российского культурного пространства и начинаешь знакомиться с тем, что создали другие культуры, ты начинаешь понимать, что в других культурах тоже есть много чего интересного, важного, может быть, еще и более важного. Ну, условно говоря, вот если обратиться к Индии, да, то есть мы, ну, наверняка все мы слышали хотя бы имя Рабиндраната Тагора, но многие ли из нас его для удовольствия читали? Вот я когда-то прочитал один его роман и пытался читать его рассказы. Ну, честно, ну, экзотика. Понятно, индийская загадочная жизнь, загадочная индийская душа, загадочная индийская религиозная духовность, какие-то там интересные практики, много-много диких обезьян в джунглях, да? Но это не та литература, которая меня цепляет, что называется, да, как меня цепляет, например, Лесков, или как меня цепляет Булгаков, или как меня цепляет Довлатов. Это не тот писатель, который может оказать на мою жизнь какое-то серьезное воздействие, сформировать мой вкус. Интересно, загадочно, любопытно, экзотично, но не более того. Я здесь неоднократно встречал вот подобных людей, которые действительно некоторые вот профессионально занимаются Россией, они стараются читать русские книги, условно русские книги, потому что, как выражался Бродский, все-таки Россия – это литературная страна, где-то поэт больше, чем поэт, а писатель больше, чем писатель. Они пытаются это читать для того, чтобы лучше понять вот страну, которую они по каким-то причинам знают и иногда любят. Но вот все остальные, ну да, там человек может за свою жизнь прочитать один роман, который был написан русскоязычным писателем. Ну, пожалуй, и все. Потому что ежегодно, как мы понимаем, в мире выходят десятки тысяч литературных произведений, если не сотни тысяч из них. Ну, многие тысячи вполне достойных, имеющих право на то, чтобы быть прочитанными. И борьба идет за время человека. Он должен потратить долгое время личной жизни для того, чтобы вот одолеть толстую книгу и еще, значит, как-то ее читать внимательно. Он там, за это время он может пойти там, поплавать на лодке, половить рыбу и пойти в кино, или, в общем, просто поваляться на диване и смотреть телевизор. Да? То есть читать – это личное время, это важно человека заинтересовать. Здесь я еще вот процитирую интересную статью, которую опубликовал очень известный и важный американский журнал, называется Foreign Policy, внешняя политика. Его аналогом в России является журнал «Россия в глобальной политике», он сделан, в принципе, по тем же самым лекалам. Два автора. Один из них, Лайнел Биннер, это профессор в колледже Барт, известным тебе.
Да.
И Томас Шерлок, профессор политологии в Вестпойнте. И заголовок говорит сам по себе, что Путин пытается превратить Украину в культурную войну. То есть речь идет о том, о чем мы чуть-чуть уже упоминали раньше, что вместе с русскими танками в Украину приходят не только русские солдаты, но и русский язык, русское образование, русская культура, которая, как декларирует Путин, она выше украинской и вообще выше любой другой. И авторы считают, что это культурное наступление России обречено на провал, потому что украинцы больше своей частью не принимают этого, они хотят быть украинцами, иногда двуязычными или двукультурными украинцами, бикультурными, как правильно выразиться. И еще меньше этот месседж вызывает симпатии у жителей других стран. Потому что каждая из них, какая бы маленькая она ни была, накопила свой колоссальный культурный пласт, которым в России, как правило, ну, никто не знает. Но кто из нас знает о литературе Молдовы? Назовет хотя бы одного современного белорусского писателя, кто назовет казахского писателя. Просто подавляющее большинство людей об этом не имеет ни малейшего представления.
Ну, белорусских-то не надо уже белорусских. Алексеевич получила Нобелевскую премию, так что какие-то совсем рядовые люди что-то все-таки назовут, но в целом да.
Ну, современных, так скажем, да. Алексеевич все-таки живой классик. И проблема в том, что когда Россия выходит на международную арену с криком, что у нас самая крутая культура, и давайте все идите в фарватере русской культуры, это вызывает не просто неприятие, это вызывает просто отторжение, потому что это не так. Россия – одна из прекрасных мировых культур, которых много.
Но, тем не менее, я заметила, что интерес, который к российской культуре все-таки есть, во всяком случае, в Штатах, в отличие, может быть, от Европы, которая, я абсолютно понимаю, по какой причине ее отторгает. В Штатах люди хотят понять, что вообще случилось и почему. И культура, литература в частности, она должна давать какие-то ответы. Я и сама в каком-то смысле себя словила на том, что требую от российской актуальной культуры и литературы ответа на вопрос, почему это произошло. Потому что если она не объясняет вот этого насилия чудовищного, то она его как бы замалчивает и при этом легализует. Поэтому непонятно, как ее воспринимать вообще. Получается, что американский читатель, который открывает того же Булгакова, он должен ответить себе на вопрос, а почему я это сейчас читаю именно сейчас, в 2022 году, когда Россия напала на Украину? Зачем я читаю Булгакова и с какой целью? И что я читаю, «Собачье сердце», например, или «Мастер и Маргарита»? Потому что «Собачье сердце» я видела пару лет назад в программе одного из курсов как раз Бард-колледжа про тексты экологического и такого природного содержания, напечатанных в Советской России. То есть это довольно модная тема, вот эти нечеловеческие агенты, экология, связь людей с нелюдьми, животными, природой, и «Собачье сердце» вместе с «Роковыми яйцами» включили как-то вот в эту программу. Но сейчас «Собачье сердце» — это, безусловно, история про то, откуда и как родился вот этот маленький озлобленный человечек, который хочет убивать и уничтожать. Вот кто его породил? И получается, у книг сейчас появится перепрочтение. И вот этот опыт перепрочтения именно российской классики я наблюдаю даже в медиа. Сейчас, правда, как мне кажется, американские исследователи и журналисты сами боятся за такие темы браться, и появляются приглашенные авторы, но это даже интереснее, потому что вот с одной стороны я читала на Foreign Policy материал украинца Владимира Ермоленко.
О, да, я, кстати, тоже его заметил, да, интересный.
Да. Отличный текст, где он прямо пишет именно про эти культурные войны, что он говорит, почему в городе, где никогда не был Лермонтов, например, есть улица Лермонтова, почему города и улицы в Украине называются именами российских писателей или поэтов. И это такое перезаписывание культурной памяти, и это прямая агрессия, экспансия только за счет культуры. Ну и он вспоминает, естественно, там о Полтаву пушкинскую, в которой нету ничего приятного про украинцев. И даже где он пишет про Гоголя и Тарас Бульба, он обращает внимание на то, что Россия там показана такой цивилизованной, и Гоголь якобы он принял все-таки имперскую идентичность, поскольку писал по-русски, и он показывает, что вот эти вот дикие какие-то племена украинские, а вот Россия их немножко цивилизует. И точно так же писал, например, Лермонтов и другие русские классики про Кавказ, что там такие все дикие, странные, загадочные, а вот Россия такой великий старший брат-цивилизатор, который придет и покажет, как правильно. Но на этот же текст появился ответ Михаила Шишкина в «The Atlantic». Это уже немножечко другой ракурс, поскольку все-таки российский писатель. И он наоборот пишет, что Достоевский и Пушкин не виноваты. Статья так и называется «Не вините Достоевского». Он считает, что сама Россия отменяет российскую культуру. Ну, безусловно, все эти репрессии, действительно, путинский режим нанес русской культуре такой основательный сокрушающий удар, как происходило на протяжении последних столетий, наверное. Но в то же время Шишкин признает, что тоталитарным государствам нужна культура. Культура как оружие. Вот так же, как памятники Пушкину ставили в 1937 году, когда других поэтов и писателей расстреливали. И культура нужна, как он пишет, я цитирую, нужна режиму как маска человечности, как такой камуфляж, под которым можно творить злодеяния. Поэтому Сталину был необходим Шостакович, а Путину, например, нужен Гергиев.
Интересный момент, что мы, когда готовимся к этому подкасту, мы начинаем, естественно, искать, чтобы вот такое тут американские медиа на эту тему написали. И реально публикаций на самом деле не так много, потому что российская культура оказалась на обочине. И интерес к этой теме вылез, когда, вот, например, там, кинофестивали начали отказывать российским фильмам, о российских сторонниках Путина, которые там всячески клялись ему в любви, начали лишать вкусных западных контрактов и так далее – тому подобное. Но при этом мейнстрим, основные медиа, которые читают, слушают, смотрят, то, что называется подавляющее большинство американцев, ну, этой теме уделяют слишком небольшое внимание или вообще практически никакого внимания. Потому что, еще раз, русская культура, она в России несколько переоценена. В России, например, принято говорить, что в Америке нет культуры. Я миллион раз вот общаюсь в социальных сетях, живьем с разными россиянами, наталкивался на это утверждение. Хотя там страна, которая дала миру там, какого-нибудь Хемингуэя, уже ну, достаточно большое место занимает на литературной карте мира про голливудское кино, про американскую музыку великую, от джаза до рок-н-ролла и прекрасных симфонистов, композиторов и много чего еще, и скульпторов, и художников и так далее. В России просто предпочитают не знать, потому что они знают, что в России есть культура, а в Америке культуры нет. Это какой-то вот странный подход, который, в принципе, на мой взгляд, и позволяет Путину делать со страной то, что он с ней делает. Да, то есть он подчеркивает уникальность российской цивилизации, которая должна вернуть себе все то, что было у нее отобрано, и справедливо это, несправедливо, потому что она сама такая крутая. Есть такое американское радио, это National Public Radio, NPR, которое слушают по всей стране. Там была очень интересная программа, которая анализирует, как изменялись культурные связи США с Советским Союзом и с Россией. Когда вот началась перестройка, это был страшный прорыв. Например, когда Билли Джоэл, нью-йоркец, вот этот бард Нью-Йорка, играющий на рояле, вот такой рокер, и он приехал в Ленинград и в Москву, это был такой страшный прорыв. Потом в Москву приезжали всякие рокеры, там типа Мотли Крю, Оззи Осборна, Бона Джови, там вот все это устраивалось, там Пол Маккартни туда поехал. То есть было такое вот вторжение американской мировой культуры. То есть американская культура, часть мировой культуры, это надо понимать. Вся культура достаточно такое международное явление. А потом это все начало уходить, потому что Америка – это крупнейший покупатель культурного экспорта. То есть, что это такое? Америка не только экспортирует всякие рок-н-ролл, кинофильмы и скульптуры с картинами, она их закупает в огромных количествах. Американцы покупают этническую музыку, они смотрят иностранные фильмы, они читают иностранных авторов. Да? То есть, вот этот культурный экспорт, Америка крупнейший рынок, то есть американцы потребляют этого огромное количество. Так вот, из России, как я посмотрел статистику, этот экспорт ну, за последние 20 лет практически не увеличился, его было мало. И российская культура не стала частью массовой американской культуры, ну, за исключением традиционных клише типа «Водки и медведи», которые на самом деле неправда, но которые фигурируют в американских фильмах и за счет этого так попали в американский дискурс. И поэтому, когда речь идет о том, что отменять нам или не отменять российскую культуру, выясняется, что, в принципе, отменить-то ее легко. И это проще, чем может показаться, если ты смотришь на ситуацию, сидя в Москве или в Новосибирске.
Ну да, еще мне кажется, что Путин среди всех его вот этих риторических приемов, безусловно, это переприсваивание себе каких-то других терминов. И в данном случае термин «отмена», как и термин «русофобия», он себе присвоил и развернул, безусловно, себе на пользу. Поэтому даже если мы хотим условно отменять что-то российское, то нужно четко объяснять, что это не потому, что оно русское, или не потому, что оно изначально русскоязычное, а потому, что оно путинское, потому что это как-то связано с поддержкой Путина. Ну, понятно, что Чайковский все равно будет идти в Метрополитен оперы, например, но не Трепка, мы вряд ли там увидим. И это понятно почему. Потому что в одном случае это действительно часть великой глобальной составляющей русской культуры, а с другой стороны, это просто поддержка Путина. Поэтому, может быть, нам отсюда это очевидно, а изнутри России это действительно может смотреться как какая-то несправедливость или отмена. Хотя российской культуре просто, как и раньше, так и сейчас, уделяется ровно то внимание, объем которого ей соответствует и соразмерен, как мне кажется. И более того, даже сейчас, может быть, этот объем внимания все же увеличился, потому что уже, может быть, здесь недостаточно американцам знать, что, ну вот, есть Пушкин, а был еще Достоевский, а, конечно же, еще Толстой, «Война и мир», безусловно, ну и, может быть, где-то вот еще чуть-чуть Набоков, хотя он все-таки совсем не русский. Например, я вот недавно в «Нью-Йоркере», буквально в одном из последних номеров, прочитала большую обзорную статью, такой лонгрид Кита Гессена про Тургенева.
Интересно.
Да. И такой аналитический с биографией, вот так, как в «Нью-Йоркере» пишут про каких-то других там авторов, деятелей, точно так же рассказывается история Тургенева, причем она пересказывается именно вот этим актуальным современным языком хорошего журналистского лонгрида. И мне вот понравилось, что начинают разбирать кейсы уже совсем других писателей. Он начинает сразу с того, что всех всполошила в России книга «Отцы и дети». Разумеется, он пишет, какой там был из-за этого переполох, потому что молодые радикалы решили, что какую-то карикатуру про них написали. Либералы тут же обиделись, а почему написали про радикалов, а не про нас, либералов. Реакционеры, наоборот, обрадовались, потому что Тургенев там развенчивает революционеров, а революционеры, наоборот, обиделись, потому что как-то про них не так написали. И вот сразу с этой зацепки он начинает, а потом рассказывает саму историю жизни Тургенева, но так, как будто бы на нее вот мы смотрим отсюда сейчас, из Штатов, каким-то таким свежим, немножечко, может быть, академическим, профессорским, либеральным взглядом вот на все это там его приятельство с Бакуниным, как он написал «Записки охотника», который по факту был такой первый хороший нон-фикшн. Ну, это нон-фикшн, это такие подслушанные беседы, правильно? И там очень много было про рабовладение, про отношения между барином и слугами, про крепостничество. Вот я сказала рабовладение, я имела в виду крепостничество, безусловно. Хотя для американцев как раз это вот прямая аналогия, чтобы они вспомнили, что в России тоже была эта история. И она тоже была очень страшная, некрасивая. И там тоже было про то, как люди относились к другим людям как к вещам, как к предметам. Я считаю, что очень правильно пробовать сейчас, именно в это время, находить в истории российской литературы каких-то других, не самых очевидных персонажей, вроде того же Тургенева, и переизобретать немножечко их творчество, их наследие, чтобы мы могли посмотреть на то, а что на самом деле в России происходило. А вот там была вот эта история с крепостничеством, и это что-то объясняет. И мы потом понимаем, что Александр II, возможно, отменил крепостное право, именно почитав эту книгу «Записки охотника». Это не точно. Кит Гессен пишет о том, что вот 100%. Поэтому, но есть и такая версия, что книжка каким-то образом повлияла на освобождение вот этих людей. Почему нет?
Ну вот, как мы уже не в первый раз говорим, литература в России способна сыграть эту роль. Надо сказать, что и в США она играла. Знаменитый роман Бичерстоу «Хижина дяди Тома», который, кстати, прототип дяди Тома, жил тут примерно в 20 минутах езды от меня, под Вашингтоном. Он склонил мировое общественное мнение о том, что система рабства в США порочна, и дело Севера как бы заслуживает поддержки. Давайте постараемся сделать так, чтобы добрые дела и добрые люди побеждали. На этом мы заканчиваем. Вы слушали подкаст «Депеши США». Я Алекс Григорьев.
Я Татьяна Замировская.
И услышимся через неделю.